ветер в окно.
Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клименкова, за режиссерским пультом Антон Никитин. В петербургском эфире «Радио России» музыкальная гостиная. Наш эфир открыл фрагмент первой части концерта с оркестром Кристофера Роуза. Обычно, освещая музыкальную жизнь нашего города, мы рассказываем или о фестивалях, или о предстоящих концертах в рамках филармонических абонементов, или о коллективах и их дирижерах, о спектаклях музыкальных. Но думаю, что надо не забывать, что все эти события держатся на отдельных музыкантах, на конкретных личностях, оркестрантах и солистах, наполняющих эти события и создающих музыку. Сегодня как раз тот случай, когда в поле нашего внимания гостья и участница эфира, флейтистка, заслуженная артистка России Мария Федотова. Добрый вечер, Мария.
Здравствуйте, Ольга.
Мария, мы только что прослушали вашу игру, вашу флейту. Видно и слышно, и абсолютно понятно, что флейта – это инструмент вашей судьбы, вашей любви и вашей профессии. Вы прошли весь общепринятый путь в музыкальном образовании. Давайте начнем с того, что вспомним ваших учителей, отдадим дань году педагога и наставника.
Да, спасибо, Ольга. Я как раз думала об этом, о том, что год педагога и наставника лишний раз помогает нам вспомнить всех людей, которые так много нам дали.
Повод у нас есть, правда, ведь лишний, да?
Да, у нас лишний повод вспомнить, поблагодарить мысленно еще раз, хотя я это делаю практически каждый день. У меня такое ощущение, что я всегда общаюсь мысленно со своими наставниками, часто вспоминаю их, часто вспоминаю какие-то наши совместные уроки в жизни. Прежде всего, я бы хотела рассказать о том, что, конечно, многое начинается дома, в семье. У меня семья музыкантов, и отец играл на флейте, и моя мама была скрипачкой. Они вели очень активный образ жизни, выступали, играли.
Музыкантский, да?
Музыкантский, да, конечно. Мама сначала работала в Мариинском театре, потом она работала в филармонии под управлением Евгения Александровича Моровинского, а затем и Юрия Хатуевича Тимирканова. Конечно, я побывала на огромном количестве концертов. Я помню детские свои впечатления, когда я приходила в филармонию, и был концерт Евгения Александровича Мравинского. Это невозможно передать, на самом деле, вот эти ощущения. Это была какая-то магия. Зал был переполнен всегда, и никогда не мог разойтись сразу же после концерта. Овации продолжались очень долго. До тех пор, пока даже оркестр уже уходил со сцены, Евгений Александрович порой выходил на сцену и так скромно стоял где-то сбоку у колонны уже в пальто.
Правда?
Да.
И вы вот как ребенок этот магнетизм чувствовали уже тогда, да?
Да, это было что-то невероятное. Я даже сейчас, когда вспоминаю, у меня так мурашки. Это было невероятно. Не знаю, может ли кто-то это повторить, такую вообще мощную энергетику передать.
И ваша мама сидела на сцене как оркестратка?
Да, да, мама работала в группе первых скрипок филармонии и, конечно, обожала свою работу, обожала музыку, обожала Евгения Александровича.
Но там такие были серьезные отношения между оркестром и дирижером. Говорили какие-то легенды, что оркестр уже весь застегивался на пуговицы, как только Мравинский выходил еще из метро.
Ну да, да, он любил порядок. И прежде всего он сам был очень организованным человеком. Он от себя требовал очень многое. Слава богу, что у нас сохранились фильмы Андрея Андреевича Золотова, по которым можно тоже судить о его времени.
Минский
о времени.
Замечательный, помните, вот эти его репетиции,
да, 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 потрясающие, потрясающие, да. И Большой зал филармонии тоже.
Да.
К сожалению, Евгений Александрович не любил сниматься, не пользовался никакой рекламой. Афишу вывешивали за 3 дня до концерта, одну единственную, прямо на самом здании филармонии. И зал был всегда переполнен. Я говорю сейчас о Евгении Александровиче с трепетом, потому что 4 июня исполняется 120 лет со дня рождения Евгения Александровича. И многие его почитатели могут, конечно, вспомнить и лишний раз подумать о нем. И к этому же дню приурочено открытие памятника Александре Михайловне Вавилиной Мравинской на Богословском кладбище. Ее трагический уход из жизни вдохновил композитора, прекрасного композитора Александра Чайковского на посвящение ей концерта для флейты с оркестром. Этим концертом в прошлом году мы открывали фестиваль «Виртуозы флейты». Концерт получился замечательный для флейты и струнного оркестра. Мы его уже неоднократно играли в Казани, в Архангельске. Следующее его исполнение запланировано на декабрь в Нижнем Новгороде.
Среди ваших педагогов, мне кажется, мы должны вспомнить и ваших родителей поподробней. Первые уроки все же вы получили от мамы, от папы, правда ведь?
Мама моя родилась в Армении и закончила школу в Ереване музыкальную. И после этого она приехала в Россию как одна из лучших представительниц скрипичной школы, армянской музыкальной школы имени Чайковского. Она училась у замечательного профессора Лекера, Дмитрия Лекера, который впоследствии был профессором в Киеве. И она, поступив блестяще в Санкт-Петербургскую консерваторию, оказалась среди замечательной компании, если так можно сказать, музыкантов, людей, которые просто жили музыкой. Она очень часто вспоминала эпизод, когда приехал Игорь Стравинский в Россию впервые после долгого перерыва. Это был 1962 год, и они играли септет Стравинского с Марией Юдиной, с Виталием Буйновским, с Валерием Безрученко. То есть такой был потрясающий совершенно состав. Она часто вспоминала эти моменты. Конечно, Юдину Марию и самого Стравинского. Это было такое одно из самых важных переживаний музыкальных.
Мне очень приятно, что у вас сохранилась запись этого септета, и вы так вот любезно предоставили ее. Мы можем сейчас кусочек послушать, да?
Спасибо, будет очень приятно, да.
Итак, фрагмент септета Стравинского – это архивная запись.
Лия Меликмурадян – скрипка, Мария Юдина – фортепиано, Виталий Буйновский – валторна, Сергей Красавин – фагот, Валерий Безрученко – кларнет.
Все имена очень известные, да.
Да, это такой был прям музыкальный цвет Санкт-Петербурга. Thank you.
Ну, я так поняла, что первые ваши учителя это были как раз, вот, наверное, мама, папа флейтист, и даже дедушка у вас был флейтистом, но впоследствии уже потом десятилетка, консерватория.
Да, конечно, Ольга. К сожалению, дедушки не стало до моего рождения. Но папа играл на флейте, и мне этот инструмент был очень близок с детства. Начинала я довольно забавно. Начинала я играть сама на рояле. То есть я просто подошла к роялю и сыграла минуэт Моцарта, которым занималась моя мама с соседской девочкой. И вот в этот момент мама поняла, что меня надо учить музыке. То есть до этого как-то не было ясно. Я занималась сначала на фортепиано, потом на скрипке. Она тоже хотела, чтобы я была скрипачкой, конечно. Но в какой-то момент я просто сама сказала, что я хочу играть на флейте. И мама поняла, что это был единственно возможный вариант, единственно возможный, видимо, для нее педагог. Это Александра Михайловна Вавилина, которую она тоже знала с юных лет. И вот Александра Михайловна стала моим учителем, моим наставником. И мы с ней провели очень многие годы рядом. Несмотря на то, что я уехала в Москву достаточно рано, потому что поступила в оркестр Владимира Ивановича Федосеева, тем не менее, я возвращалась и училась, и заканчивала консерваторию петербургскую, и даже аспирантуру. Александра Михайловна была очень близким человеком, женой Евгения Александровича Мравинского. Она была его первой флейтой в оркестре. Они являли собой совершенно потрясающую музыкальную пару. И я бы хотела сейчас послушать фрагмент замечательной записи Александра Глазунова «Времена года», там, где солирует Александра Михайловна, и оркестр Ленинградской филармонии играет под управлением Евгения Александровича Мравинского.
И в этой записи как раз он за дирижерским пультом, да?
Да.
А Александра Михайловна...
Михайловна играет в оркестре на флейте, но это там очень много замечательных соло флейтовых.
Thank you.
Мария, вы как музыкант проявляете себя как минимум в трех ипостасях. Оркестрантка, сейчас в Мариинском театре, солистка в разных проектах и педагог-наставник молодых флейтистов. Давайте расскажем о специфике каждого из этих проявлений. И вообще, вот мне интересно, могли бы вы ограничиться каким-то одним? Или для вас это вот такая устоявшаяся модель? Я спросила только для того, чтобы услышать ваш ответ, хотя прочла о вас, готовясь к этому эфиру, следующую фразу. «Мария представляет тип универсального артиста, который может все, более того, хочет всего».
Боже мой, ну это спасибо, конечно, это естественное состояние и мое, и, мне кажется, многих музыкантов. Флейта – замечательный инструмент, но игра в оркестре на флейте дополняет, что ли, ее возможности, конечно, расширяет репертуар, расширяет возможности и технические, и драматические, и драматургические. И поэтому я, конечно, очень счастлива, что судьба свела меня с замечательными дирижерами. Мой первый главный дирижер – это Владимир Иванович Федосеев. Его оркестр сейчас все еще находится в замечательной форме, оркестр имени Чайковского. В Москве я работала и как бы состоялась, наверное, как музыкант очень много лет. Судьба свела меня, на самом деле, со многими замечательными музыкантами. Когда я работала в Москве, я начала очень много играть также камерной музыки. И это были дирижеры, которые сотрудничали с оркестрами камерными. Например, Александр Рудин с его оркестром «Музыка Вива». Саулиус Сандецкис со своим оркестром, литовским камерным оркестром. Меня приглашали как приглашенную солистку даже в оркестр Лондонской филармонии. Тогда там был главный дирижер Владимир Юровский. Посчастливилось мне поиграть даже в составе Венской филармонии. Это был концерт с Зубином Мете. Это все такие тоже важные музыкальные переживания, которые помогли тоже состояться, наверное.
Вы знаете, я прочла в одной из публикаций европейской прессы «Умереть красиво». Вот что сделали камерный оркестр «Мюзика Аэтерна» и искрометная солистка Мария Федотова под управлением поразительного дирижера Теодора Курензиса из флейтового концерта номер один Вайнберга. Что такое «умереть красиво»? Там что-то вроде как в 9-й симфонии Малера, что ли, все замирает?
Я бы не сказала, что там замирает. Концерт Вайнберга очень активный, он чем-то похож на скрипичные концерты Шостаковича. Мы играли его действительно с Теодором Курензисом и его оркестром «Музыка Этерна» в Австрии на фестивале в Брегенте. Это было очень тоже заметное исполнение этой музыки. И для меня это было очень важное событие. У меня только что родилась дочь, и она у меня со мной путешествовала, находясь в таком рюкзачке для младенцев.
Вот музыкантская жизнь.
Да, да, да.
Кстати говоря, вы дочь свою учите на каком инструменте?
Вы знаете, дочь играла у меня на фортепиано, но в какой-то момент произошла небольшая остановка, что ли, она попросила тайм-аут. И сейчас она поет в хоре, в детском хоре Мариинского театра.
Но все еще может много раз измениться. Я предлагаю немножко прерваться опять, чтобы послушать музыку. Что мы можем послушать?
В начале программы прозвучала первая часть концерта для флейты и симфонического, большого симфонического оркестра Кристофера Роуза. Это была премьера этого концерта в Москве, в Большом зале консерватории, которую потом мы еще исполняли в Вене, в Золотом зале Музикфирайна. И я сейчас предлагаю послушать вторую часть этого концерта. Оркестр имени Чайковского, дирижер Владимир Иванович Федосеев. Thank you.
Для присоединившихся к нашему эфиру сообщаю, что сегодня в музыкальной гостиной мы беседуем с заслуженной артисткой России, флейтисткой Марией Федотовой. Для многих оркестровых музыкантов возможность проявить себя в сольной или ансамблевой истории всегда привлекательна. Это и смена исполнительских эмоций, и экскурс в другую музыку, некий такой вот ветер в окно для оркестранта. Расскажите, пожалуйста, Мария, о своем опыте музицирования в камерных ансамблях и с кем вам пришлось музицировать?
Во-первых, я очень много музицировала со своими родителями. У моего отца был камерный ансамбль. И надо сказать, что с ним я начала играть на старых инструментах. Это были блокфлейты, естественно, и траверсфлейты, самое главное. Это был такой путь, сложный путь, который прокладывали приверженцы
аутентичной музыки.
После этого я общалась тоже с такими приверженцами, что ли, этого стиля, потому что на самом деле мышление этих людей, немножечко музыкальное мышление, оно отличается от обычного академического. И когда ты понимаешь это как уже как какой-то язык, на котором хочется разговаривать.
Немножко другая планета, да?
Да, немножко другая планета. И хочется понимания, что ли, да, музыкальных партнеров в этом направлении. И мне посчастливилось в Москве очень плотно сотрудничать с Татьяной Гринденко и с ее ансамблем «Опус Пост». Мы играли массу концертов. Конечно, это были опусы Иоганна Себастьяна Баха и в том числе Моцарт. Мы прикоснулись к флейтовым квартетам Моцарта и даже удалось выпустить диск с серьезной очень звукозаписывающей фирмой. Можем послушать самый популярный квартет.
Ре-мажорный,
первую часть. В этой записи приняли участие музыканты ансамбля Татьяна Гринденко, Никита Кочергин, виолончель, и Александр Иваненко, альт. Thank you.
И еще одна ваша ипостась, достаточно яркая, потому что мне удалось посмотреть ваши мастер-классы, они меня очень впечатлили. Это преподавательская деятельность. Мы опять вернулись к теме педагога и наставника. Вы преподаете в Санкт-Петербургской консерватории, так ведь?
Да, я преподаю в Санкт-Петербургской консерватории. И когда судьба снова привела меня в Петербург, мой родной город, работа в Мариинском театре переплелась буквально с преподаванием, поскольку Александра Михайловна Вавилина доверила мне стать ее ассистентом, и вскоре у меня образовался и свой класс. Это очень увлекательно, это очень ответственно, и да, это занимает очень большую часть моей жизни сейчас.
Как у вас складываются отношения с учениками? Это тратит ваши нервы или это вам, наоборот, добавляет что-то?
Ну, вы знаете, это, наверное, и то, и другое, конечно. Тут невозможно не нервничать и невозможно не радоваться за своих студентов, когда у них что-то получается. Раньше мне казалось, что преподавание вообще не может быть конвейером таким, да. Это, мне казалось, что знания сакральные нужно передавать очень выборочно, и не может идти речь о каких-то часах или каком-то ограничении времени занятий. Но я стараюсь. Мы движемся по графику.
Консерватория скоро переедет в свое историческое здание.
Вы знаете, с трепетом наблюдаю, как вот приступили к покраске фасада. Каждый день посматриваю. По-моему, скоро
финал
мы обретем.
Виден уже, да?
Виден финал. Скоро мы обретем нашу красоту обратно.
Хотелось бы очень, да.
Очень хотелось бы. К сожалению, уже несколько студенческих поколений
не знают
исторического здания.
Мария, спасибо большое за визит в нашу студию. Давайте пригласим наших радиослушателей на какие-то ближайшие музыкальные события с вашим участием.
Спасибо вам, Ольга. Ближайшее событие, наверное, 3-го июня в Малом зале филармонии в 19 часов концерт Анна Макарова и друзья.
Ну что же, музыкальная гостиная от души желает вам успехов, полных залов, интересных творческих встреч. Мне остается добавить, что передачу подготовила и провела сегодня я, Ольга Клименкова. За режиссерским пультом работал звукорежиссер Антон Никитин. Гостьей и участницей программы сегодня была заслуженная артистка России Мария Федотова. И завершит нашу встречу запись.
Концерт Андрея Шпая, концерт реминисценции для флейты и струнного оркестра.
И я знаю, что, кстати говоря, эту музыку Шпай посвятил вам. Она написана для вас?
Да, это большая честь. Как-то я сыграла первый концерт Андрея Яковлевича из Шпая, и после этого прошло какое-то время, у меня раздается телефонный звонок, и крик, буквально почти что крик Андрея Яковлевича, который мне говорит, обращаясь ко мне: «Маша, я написал свою лебединую песню». Так что этот концерт мне очень дорог, и это для меня большая честь.